Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». У нас в гостях настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, доцент Московской духовной академии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, протоиерей Павел Великанов. Сегодня прощенное воскресенье, заканчивается Масленица, завтра начинается Великий пост. Как подготовиться к нему именно в сегодняшний день? Продолжаем наш разговор. Вот, кстати, о детях. Ведь у детей понятие о прощении и вине вообще совершенно иное, да? То есть там расстроил маму, попросил там, прощения, все позади. Потом опять сделал то же самое, но как-то одни говорят, иди проси прощения, ты не прав. Другие говорят, бабушка моя, например, говорит, я никогда не заставляла своих детей просить прощения, считаю, что это унижение их человеческого достоинства. Я просто старался вести себя так, чтобы они сами поняли, что они были неправы. Ну, это бабушка-педагог, да, для этого еще надо определенное образование и опыт иметь. А с другой стороны, мы как учим детей, особенно мальчиков? Тебя побил на площадке Вася? Дай Васе сдачи. О каком прощении может идти речь, да? Как объяснить ребенку, что такое прощение, ну, и что такое прощенное воскресенье в том числе?
Действительно, не будет ли его прощения, этого Васи, который там его стукнул, слабостью, отступлением, а как по жизни идти, если сдачи не давать?
Да, это хороший вопрос, и не такой простой, как может показаться с первого взгляда, потому что бессмысленно вынуждать ребенка просить прощения там, где он не осознает своей вины. Да, то есть прощение начинается, когда ребенок понимает, что он был неправ, что он кого-то обидел, кого-то задел и так далее. И здесь я целиком поддержал бы вашу бабушку в том, что надо развивать какое-то нравственное сознание, нравственную ответственность ребенка, чтобы он понимал, что если меня несет, если я там в гневе ударил кого-то, сказал дурное слово, у меня такой характер непростой, хотя вроде бы еще маленький ребенок, то я все равно должен другому человеку объяснить, показать, что я не хочу так вести себя. Поэтому я прошу у тебя прощения.
Ну вот мой сын, например, он очень эмоциональный человек, и он может действительно и гадость сказать, и дверью хлопнуть, вести себя по-свински. Разумеется, на это реагируют достаточно тоже остро. Ну, там, я, например, просто разворачиваюсь, ухожу, да, и не отвечаю на его вопросы. Ну, мне сложно, я не хочу на него орать, но общаться тоже мне с ним тяжело. Он понимает, он в какой-то момент он подходит и начинает говорить: мама, ну прости, прости меня, ну все, ну я, ну, все, ну прости. Он прекрасно знает, что вот он несколько раз так сделает, и ну так или иначе я отойду. Хотя я хотя бы стараюсь сказать, за что ты просишь прощения? Ну я орал. Но по большому счету у него уже выработался, я понимаю, что это какой-то неправильный подход к процессу, у него уже выработался некий механизм, он знает, что он все равно может так себя вести, а потом он подойдет подластится, там, объяснит, ну я орал, я больше не буду, через 15 минут снова будет орать, да? Как вот это нравственное воспитать в ребенке осознание собственной неправоты? И чтобы это не повторялось? Я не знаю.
Да, это очень важная задача, которая стоит перед родителями, перед тем священником, к которому ходит ребенок. Вы знаете, у меня нет такого
рецепта,
да, универсального какого-то рецепта. Универсального рецепта, потому что и дети все очень разные. Я смотрю на своих детей очень по-разному. Действительно, у одного это просто какое-то, простите меня, отбрехивание. Просто так, как говорят бабушки, тебе сказать прости, что собаке гавкалось.
Да.
Вот. А для другого действительно такой вот тяжелый процесс-то. Вот. Но если он сказал прости, то видно, что вот он внутри себя примирился.
Ну, получается, это какие-то врожденные качества, которые не так уж просто воспитать?
Знаете, мне кажется, это все-таки вершинка айсберга. И надо начинать не... Наверное, здесь нету какого-то такого линейного ответа и простого ответа, какого-то алгоритма нажать вот это сочетание клавиш, и у вас сразу все сработает. Что такое прощение, не прощение? Это же определенная ложная позиция личности по отношению к тому, что вокруг него происходит. То есть человек, который задевает других, который грубит, который хамит и так далее. Понятно, что это он пытается встроиться таким образом своим лицом в этот мир. Это неправильно, это греховно. Но он именно так хочет встраиваться. И поэтому просто от того, что скажет он прости или не скажет прости, понятно, что он сам не изменится. Но если вот мы его подводим и говорим: смотри, если ты не прощаешь, ну, дорогой мой, ну, тебе вот-вот-вот нельзя делать то-то, то-то, то-то и то-то. Если ты не примирился там с мальчиком, с которым вы вчера там дрались из-за того, что ты его задел, вот, тебе нельзя подходить к святому причащению, потому что, ну, нельзя причащаться в состоянии озлобления, нельзя причащаться в состоянии обиды. Вот. Ребенок уже может задуматься: так, неужели это все так серьезно? Я думаю, вот просто так, какая разница, хоть так, хоть так. Вот. Мне кажется, вот каких-то таких вещей более глубоких и базовых надо здесь начинать, а не пытаться... Самое страшное, как мне кажется, это когда мы в ребенке воспитываем лицемерие. То есть когда мы вырабатываем, мы его как бы вынуждаем вести себя в определенной парадигме
формально,
по внешности вполне правильной и благочестивой, совершенно не задумываясь над тем, насколько выражение этого внешнего, оно тождественно содержанию жизни ребенка и его душе. Вот. А в отношении того, что вы сказали, как быть, когда надо защищаться, когда надо... С одной стороны, надо защищать свои интересы, да, а с другой стороны, надо прощать. Но ведь... Вспомните, что происходит у нас на суде у Пилата, когда, еще точнее, еще перед судом у Пилата, на суде у первосвященника, когда Спаситель стоит, отвечает первосвященнику, и раб первосвященника ударяет его по щеке. Что ему Спаситель говорит? Спаситель ведь не поворачивает ему другую щеку, говорит: ну, давай другую теперь ударяй. Он говорит: нет, говорит. Говорит: если я сказал что-то плохое, скажи, что я сказал плохого. А если нет, зачем ты бьешь меня? Понимаете? Вот я бы тут категорически не стал бы соглашаться с такой позицией, что христианство – это вера таких слабаков,
тюфяков,
лузеров, да, которые не могут дать сдачи и все прочее. Ничего подобного. Ничего подобного. Наоборот, это способность и готовность активно отстаивать свою позицию, свое жизненное даже пространство, я бы так сказал. Вот. Но при этом четко понимая, что зло, оно побеждается другими способами. Мы внешними формальными рамками можем и обязаны не дать злу распространяться. Но это вовсе не означает, что мы его побеждаем. То есть здесь деятельность христианина найдет как бы в двух параллельных, в двух разнонаправленных направлениях. Вот. А первое направление – это не дать физическому злу распространяться. Поэтому если мы видим, что мальчик ударил девочку и там начал куда-то там прижимать, надо подойти и дать ему по морде. И это будет правильно по-христиански. Но при этом надо понимать, что от этого мальчик лучше не станет.
И что дать по морде – это только начало.
Это только начало, и что если с этим мальчиком не будет происходить хорошая, серьезная работа по нравственному развитию, по повышению понимания его, и им понимания, что такое грех, что такое наказание, чем это все может закончиться, то потом этот мальчик станет покрепче и сделает то, что он собирался сделать. Но если вы в этот момент его не остановите, вы согрешите.
Знаете, вот Таня про детей, а я в силу отравленности своей профессии, основного места работы, все про большие массы людей как-то пытаюсь подумать. И на протяжении, ну, вот там истории только нашей страны были какие-то вещи, которые так раскалывали общество. И такие обиды одна часть общества наносила другой, уничтожая, там, не знаю, вот разрушая те же самые церкви, ну, и там, у каждой стороны был свой счет, что называется.
Даже что чей это слоган «не забудем, не простим»? Да.
Да. И там, мое детство прошло, я боюсь, что и сегодня тут детей воспитывают там, примерно так же, что ну, там, вот есть борьба,
есть враг.
Есть враг, и с врагом надо бороться. При этом, опять же, поскольку я живу не первый день, я понимаю, что с течением десятилетий, например, это кто враг, кто не враг, кто прав, кто не прав.
Пойди разбери.
Но вот ну мы же эту проблему решаем в каждый конкретный момент времени. И я знаю, что процесс примирения условно красных и белых, он занял десятилетия и до сих пор на самом деле не завершился. Потому что сколько бы коммунисты ни говорили, что Христос первый коммунист, И мы под красными знаменами пошли сначала в храм Христа Спасителя, а потом там, с хоругвями к мавзолею Ленина. Ну, это фарс, это вот, ну, очевидно всем, кроме тех, кто
Геннадий
там...
Геннадий Андреевич Библию цитирует.
Ну, ради бога, это вот, что называется, на совести Геннадия Андреевича скорее, чем на моей. Вот этот процесс не завершился, а на него накладываются процессы, которые сегодня происходят, и они происходят и просто вот в семьях, когда люди тоже бьются за политические какие-то вещи. И вот наступает сегодняшний день, прощенное воскресенье, когда вот еще вчера кричали, да ты, это я просто рассказываю историю своего очень близкого приятеля, очень верующего человека, когда ему кричали, да ты не православный, потому что ты, значит, вот...
За этих.
За этих, да, угу. Или против этого. Как ты можешь быть против этого, он же, вот он почти бог. На что он говорит, да как вы можете говорить такое, вы православные, не сотвори себе кумир. И этот клубок...
И пошло-поехало.
И пошло-поехало. И как вот с этим быть?
Да, с этим быть очень просто. Проще, чем с детьми. Дело в том, что мы прощаем не какую-то идею, мы не прощаем не какую-то концепцию, мы прощаем человека. У него могут быть разные тараканы в голове, у него могут быть разные ложные представления, это может быть глубоко искаженное, извращенное представление о чем-то, с чем мы совершенно не обязаны соглашаться и чему мы совершенно не должны потакать. Но мы прощаем человека как личность. То есть мы даем ему право, даем ему возможность иметь свою позицию, отстаивать свою позицию. Мы просто отказываемся от предвзятого отношения к нему как личности. Мы даем ему шанс. Шанс стать другим, шанс измениться. Мы не ставим на нем крест. Вот, собственно говоря, что означает прощение. Но это совершенно не означает, что мы с этого момента начинаем разделять с ним все его взгляды. Четкое разделение должно быть греха и согрешившего. Согрешившего мы прощаем, грех, как называли грехом, так он и остается.
Ну как же это возможно, если у нас даже общество и государства живут по принципу око за око, зуб за зуб? Вы сюда, а мы вам санкции, а мы вам цены, а мы вам нефть, а мы вам доллар. И человек существует в этом мире, и... со всех сторон все ему говорит. Тебе вот так вот, а ты должен ответить вот так вот. Как это? Симметричный ответ должен выдавать.
То есть еще сильнее, значит, что-то сбоку ударить.
А с другой стороны, вроде бы вот по-христиански надо...
Понимаете, все-таки христианские отношения, они прежде всего есть отношения между конкретными людьми. Не между какими-то абстрактными сообществами, государствами и так далее, и так далее. Мы с вами говорим о том самом главном человеке, с которым можно и нужно работать. Это мы сами. И вот помните прекрасные мысли преподобного Серафима Саровского, что «стяжи мирный дух, а вокруг тебя спасутся тысячи». Вот, собственно говоря, это основной христианский подход к разрешению проблем в миру. Есть только единственный допустимый формат присутствия человека в церкви – это святость. Вот задача церкви – это генерация святости в людях. Чем более святые люди в государстве – чем больше процент этих святых людей в государстве, тем и само государство становится другим, тем и его интересы меняются, тем какие-то основные акценты, они тоже радикальным образом могут быть пересмотрены.
А как же защищаться от тех, кто по другой концепции существует? Ну как вот святые люди в государстве, они добрые, милые, не воинственные,
ну,
а вокруг
извините.
Весь мир только и ждет, пока
извините,
мы расслабимся.
Нет, извините. Если мы посмотрим... в жития наших святых, то там вот таких розовых и пушистых, как вы описали, на самом деле меньшинство. Более того, я еще жестче скажу. Дело в том, что если подходить не предвзято, то все святые в своей истории это были очень серьезными проблемами и вызовом, в том числе и самому церковному сообществу, которое их вытесняло, которое их гнало, которое их не понимало, которое их вообще пыталось представить для своего времени как еретиков, как отступников и так далее. А потом с течением определенного времени они вдруг понимали, слушайте, так этот человек, оказывается, он правду говорил. Он единственный был прав среди всех нас, которые как бы вроде бы все и такие все церковные, хорошие, замечательные, а по сути, ну, люди-то мирские. И поэтому вот этого такого, я бы сказал, легкого пути к святости его ни у кого святых не было. Это всегда преодоление, это всегда муки рождения в христианина в церкви. И никогда такой вот просто человечек добренький, такой вообще уступчивый, необидчивый, такой вот вроде бы никакой.
Улыбчивый.
Улыбчивый, да, такой дипломатичный. Святые, они совершенно другие. Рядом все, все, кто находились рядом со святыми, они всегда в один голос говорили, с ними было мучительно тяжело.
Ну вот смотрите, с ним мучительно тяжело. Он обличает, обличает, обличает. А в прощенное воскресенье он молчит?
Нет.
Вот скажите мне, а в прощенное воскресенье тогда он должен молчать, а начать обличать с понедельника?
Ну, как? А вы знаете, вот здесь происходит у вас смешение двух вещей. Это обличение и нелюбовь. Мы каемся, когда мы просим прощения не в том, что мы кого-то обличали. Если я своему ребенку все время говорю, ах ты лапочка, ах ты мой золотой, миленький, хорошенький, ну, ничего страшного, что ты сегодня уроки пропустил, прогулял. Ну, ничего страшного, что на тренировку не пошел, потому что лень была. Ну, ты же такой хороший у меня, замечательный. Я дурак, я отвратительный родитель. Ну, вовсе не значит, что я не люблю ребенка, когда я его заставляю что-то делать, когда я ему говорю прямо в той форме, чтобы не обидеть его, но чтобы он понял, что это серьезно, что меня это задевает. Точно так же и святые отцы, они подвижники, так скажем, духовные отцы, они обличают грешника. Но обличение, это обличение с такой любовью происходит, перед которой, ну вот, человек просто... Вы знаете, я вспоминаю один случай из жизни описания преподобного Порфирия Ковсоколиота. Значит, к нему приходит один грек, мужчина, который прослышал про прозорливость этого старца, исповедуется, а этот мужчина живет... в блуде с женщиной. То есть у него есть грех прелюбодеяния. И он сознательно этот грех не исповедует. Потому что вот с его точки зрения, ну что в этом такого-то? Ну, в других грехах поисповедовался, и все. Ну, вот батюшка ему ничего не говорит, молчит, накрывает епитрахилию, читает молитву разрешительную. А тут про себя думает, да, прозорливец. А не знает, что у меня-то, я же не все сказал-то. Ну, разворачивается и ходит. Ему напоследок отец Порфирий говорит, слушай, говорит, ты только в следующий раз, когда поедешь вот в ту гостиницу, где ты встречаешься со своей любовницей, говорит, не ходи в тот номер, куда вы ходите, потому что там убирается там, подруга твоей дочери. Для нее это будет искушение. Говорит, не надо туда ходить. И он уходит. И вот он вспоминает, говорит, ни слова осуждения. То есть, что сейчас произошло? Произошло совершенно бесстыжее кощунство. Человек сознательно пошел на исповедь, сознательно скрыл грех, про себя осудил этого священника. То есть это такое просто плевок в лицо и Бога, и священника. И ни слова осуждения со стороны отца Порфирия.
А просьба защитить от искушения.
Понимаете, да.
Еще там третье лицо.
Но это на него подействовало так сильно, что у него вся жизнь полностью перевернулась.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер». Разговариваем с протоиереем Павлом Великановым сегодня в прощенное воскресенье о непростой науке прощения. Я, кстати, вспомнила, вот есть еще такая традиция у православных христиан, значит, когда стоим на исповеди, прежде чем подойти к отцу, некоторые поворачиваются лицом ко всей остальной очереди, кланяются и, значит, просят прощения тоже. Я наблюдала один раз очень забавную картину, когда одна дама, по-моему, ну, судя по ее одеянию, она вообще была монахиня, значит, подходит ее очередь к исповеди, а ну, люди уже устали, долго стоят, и те люди, которые за ней, они между собой что-то там как-то общаются, тихонечко шепчутся. Она, значит, поворачивается к ним лицом, складывает ручки на груди, кланяется и говорит, простите меня, таким очень вкрадчивым, умиленным голосом. Да. А они ее не слышат, не замечают, потому что они в этот момент не отвлеклись и падают между собой. И дальше она кланяется еще раз и говорит, простите меня! И идет к исповеди. То есть это была настолько показательная картина. У нее было такое красноречивое выражение лица и такое, вот такая интонация, что вся очередь вздрогнула и встала в струнку.
Попробуй тут не прости, да?
Да. Кстати, вот насчет Это традиция, может быть, это не совсем в тему упрощенного воскресенья, но что вы скажете? Потому что я слышала достаточно жесткое мнение отца Дмитрия Смирнова, который мне говорил, что нет вообще такого положения, поворачиваться попой, значит, к вратам и просить прощения у очереди, с которой ты, в общем, не знаком.
Но это не более чем благочестивые обычаи в некоторых монастырях. Понимаете, в чем у нас есть проблема, я бы сказал, такая базовая, кардинальная проблема. У нас очень многие вещи нормальные, традиционные для монастырского общежития механическим образом переносятся на приходскую практику. Из-за этого потом возникают такие некие диссонансы, да, когда понятно, что ну, какой смысл просить вот так вот прощения в приходе, куда ты просто вот пришел, и тебе, ни ты не знаешь никого, ни тебя никто не знает. Ну, понятно, что это чистая формальность. И совершенно другое дело, извините, когда идет речь о понятной и знакомые для всех общине, когда каждый друг друга знает как облуплен, или как это, например, монастырское общежитие, или там в семинаре, когда все друг друга знают.
Или хотя бы сельский приход.
Или, да, мог быть и городской приход, но где реально есть община, где люди знают друг друга, причем знают грехи друг друга по отношению один к другому. Да, это и действительно имеет смысл, что как бы ты вот просишь прощения, просите меня, чтобы вы меня простили, чтобы меня Господь простил. Ну, это совершенно понятно. Но вот...
Никакого устава
здесь в этом вопросе не существует. Не более чем такая благочестивая традиция, благочестивый обычай. И я бы сказал так, не всегда и не везде уместно.
Здесь, в этой студии, в беседах возникал как-то мотив возможного... Ну, как сейчас я, может быть, опять скажу какие-нибудь неточные слова, отлучение от причастия, или когда священник говорит, вот сегодня не надо причащаться, ну, вот потом,
не можешь.
Да, не можешь ты причащаться. А в прощенное воскресенье у священника остается такое право? Приходит человек, он, да, вот, и он хочет причащаться. А прощенное воскресенье, и он просит вот, прощения за все. Его обязан, опять же, священник в этот день, несмотря на все то, что, может быть, в предыдущее воскресенье он ему сказал, допустить до причастия. Или нет, вот я все про обязанности. Обязан ли человек уже вот просто простить и сделать все? Или и в этот день,
простить,
возможно...
Простить обязан, допустить нет.
Почему?
Ну, как почему? Точно так же, как в случае с... каким-то тяжело больным ребенком, которого родители там жалеют, всячески ему помогают, ему врач говорит, что вот вы знаете, вот ему после операции нельзя ничего есть в течение 3-4 дней, иначе он умрет. Вот. А ребенок там просит, там, умоляет и так далее. Ну, конечно, могут родители, исходя из этой логики, вот послушаться ребенка, сделать то, что ему будет во вред. Но они будут виноваты. Точно так же и здесь священник. Он прощает человека лично, он прощает как... некий свидетель покаяния его перед Богом, те грехи, которые человек на самом деле поисповедал. Но если по каким-то объективным причинам видит, что человек не готов сейчас, в данный момент, к принятию святых Христовых тайн, что он не понимает, что это такое, что у него, на него наложено определенное епитимия, определенное духовное упражнение, определенный труд для того, чтобы вот врасти в это, так скажем, пространство покаянной и другой жизни, то он имеет полностью все основания для того, чтобы посоветовать и настоятельно посоветовать воздержаться от причащения в этот день. Почему? Потому что все-таки впереди Великий пост. Это более благодатное время и хорошая возможность для того, чтобы стать другим. И тогда, засвидетельствовав тем самым реальность своего покаяния, человек может приступать к святым Христовым тайнам. Поэтому я бы не стал вот так вот ситуацию.
А тогда, извините, у меня остается право. Приходит ко мне должник, который мне денег должен, просит у меня прощения. Я говорю, я тебя прощаю. Но деньги верни.
Ну, это ваше право.
Нет, ну,
это ваше право.
Так, нет, так тогда я искренне прощаю этого человека,
да,
но
да.
Я не прощаю его грех, что называется. Да. А грех выражен в деньгах. И тогда, в общем, я чист.
Это право. Это ваше право. Тут ничего нельзя сказать вам против, потому что мера вашего прощения конкретного материального измерения вины другого человека, это полностью ответственность вашей свободы, вашей совести.
Какой меры меришь?
Понимаете, это ваша мера. Никакой здесь проблемы никакой нет.
Я все время вспоминаю этот анекдот, который здесь же в этой студии прозвучал. Деньги мы тебе вернем.
Да-да-да. Вам батинковат, а деньги мы вам вернем.
Деньги мы вам вернем. Вот так же ты верни. Или я верну. Но вам батинковат.
Я хотела вернуться к теме подготовки к Великому посту. Сейчас заканчивается масленичная неделя, и несмотря на то, что вроде это как неделя уже постная в некотором роде, она все равно является какой-то неделей бесконечного обжорства.
Как
правило, ну, в большинстве своем.
Это кто умеет делать блины, у того обжорство, а кто не умеет, тот облизывается.
Да, но на самом деле это напоминает тоже старую русскую поговорку: перед смертью не надышишься, знаешь, то есть, да, начинается Великий пост, но вот в эту неделю мы вообще не то, что мы там скорость уменьшаем, духовное, там, свое молитвенное правило увеличиваем или как-то там себя начинаем потихонечку собирать, а наоборот, во все тяжкие, там, все ходим по гостям, там, напиваемся напоследок как следует, знаешь, и блинами этими просто вот уже дышать тяжело, так объелись. А на самом деле, как бы стоило себя вести накануне прощённого воскресенья?
Ну, вы все сказали. Все сказали абсолютно правильно. Но с точностью наоборот, конечно же, да. Конечно же, мы знаем, что на сырной седмице уже в среду и пятницу не совершается божественная литургия. То есть это уже некое предварение того, что будет происходить в течение всего Великого поста, когда литургия служится только в субботу и воскресенье. То есть это уже особое выделение подготовительной недели к Великому посту. Точно так же есть запрет на вкушение мясной пищи. Появляется уже молитва, покаянная молитва Ефрема Сирина. И общий настрой богослужения, он становится уже совершенно другим, нежели чем это было до этой недели. Логика предельно простая. Мы уже входим в Великий пост. Но мы как бы, вот очень хорошо сказать, мы как бы чуть-чуть начинаем нажимать на тормоза для того, чтобы не разбиться, когда мы встанем перед твердым препятствием. Для того, чтобы притормозить и аккуратно, медленно, спокойно уже войти, органично войти в Великий пост. Но то, что в народном сознании это время, оно воспринималось именно как, так знаете, с русской удальцой, сейчас мы как рванем, вот последний рывок, а там потом будем каяться. Ну, вот наша проблема, чушь, вот такие мы.
А вот это вот удивительное служение в прощенное воскресенье, я когда первый раз оказалась на этом чине прощения, у меня со мной случилась истерика. Это был настоящий катарсис, когда вот просто все люди в храме поднимаются на солью, целуют иконы, потом выстраиваются в ряд, и каждый человек, который с солей спускается, у всех по очереди просит прощения, включая детей. Ну, и ты просишь прощения у детей, у своих, у чужих. Это очень сильный опыт. Я сейчас говорю, у меня прям мурашки бегут. Откуда взялась эта вообще традиция, этот чин, когда он появился?
Этот чин очень древний. Этот чин еще связан с... Естественно, как и многое, что появилось в наших уставах с монастырскими уставами, когда братья, пребывая в кельях, то есть большую часть своего времени проживая отдельно, перед началом Великого поста собирались в соборный храм, где совершали молитвы, просили у Бога благословения и помощи на грядущий пост, и после этого вот просили друг у друга прощения, и потом уже эта традиция она стала, естественно, такой же вот, естественно, нормально, органичной для нашей приходской жизни. То есть чин очень древний, чин очень правильный. И я думаю, не вы одна единственная испытываете этот катарсис, когда вот действительно люди открываются совершенно по-новому, совершенно по-другому. И вот знаете, что еще хотел сказать, пока не забыл, в отношении прощения. Нам очень трудно прощать тех людей, за которых мы не молимся. И вот есть хорошее такое аскетическое правило, что если ты чувствуешь кому-то неприязнь, кому-то такое вот глубинное какое-то отвращение.
Или зависть.
Или зависть. Вот понимаешь, что этот человек, он просто как кость в горле у тебя сидит. В первую очередь, что надо сделать, начинать его поминать в своих молитвах, прежде чем ты начинаешь вспоминать всех тех, кто тебе на самом деле дорог, кого ты любишь, о ком заботишься, о ком хочется молиться. Почему? Потому что, как говорит преподобный Максим Исповедник, любовь – это не чувство, а добродетель воли. Любовь – это то, что мы делаем, это пространство для нашего волевого усилия. И вот нашим волевым усилием мы показываем Богу: Господи, я не могу его простить. Во мне такое вот дурное состояние, во мне полно разных страстей, каких-то своих представлений, которых, причем я которых не понимаю, почему это так. Но я хочу его простить, я хочу его полюбить, поэтому я о нем молюсь прежде, чем молюсь о тех, кто мне на самом деле дорог, кого я люблю. И вы знаете, опыт показывает, что работает безотказно.
Особенно если когда не раз в году. Вот да. Это может быть главная мысль, меня... что не только раз в году прощённое.
У меня последний вопрос. Есть ли все-таки какая-то форма, вот, ну, когда говорят «Христос воскрес, воистину воскрес», да. Вроде как считается, что есть некая форма в прощённое воскресенье, когда говорят типа, «Прости меня, Бог простит, и я прощаю». Да. Так,
да.
Правильно?
Да, все абсолютно верно, да. То есть тем самым... Но на самом деле я не думаю, что здесь имеет какое-то большое значение, в какие словесные формы будет облечено ваше прощение. Но то, что такой ответ «Бог простит», «Бог простит» это как пожелание, да. То есть мы все равно понимаем, что наше прощение – это еще не значит, что Божье прощение, да. Но мы, раз мы прощаем, то тем самым мы надежда. Выражаем уверенность и надежду на то, что и Бог тебя простит. Потому что у меня к тебе претензий нет. Дай Бог, чтобы у Бога к тебе тоже не было этих претензий.
Простите нас, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Нельзя желать легкого поста, да? Как правильно пожелать на Великий пост?
Почему? Очень хорошо. Да? Замечательное пожелание. Но чтобы пост был вдохновенным. Вот если он будет вдохновенным, он будет
слово.
И легким.
Всем вдохновенного поста.
Спасибо огромное. Это была программа «Светлый воскресный вечер». С вами были тут и Ларсен, Владимир Аверин. И у нас в гостях был протоиерей Павел Великанов.
Всего доброго, помощи Божией.
«Светлый вечер» на радио «Вера».